Мы Господу благодарны за этот день, благодарны за эту возможность, что мы можем вновь пребывать вместе. Хорус, который мы только что пели вместе, я слушал 3 часа назад уже в Белграде, в аэропорту. Многие псалмы, верующие псалмы, благословенные, а также этот корус, который мы сейчас пели. Весь мир втягивается в религиозную атмосферу. И в этой религиозной атмосфере этот весь мир ведется мимо истины, с восклицаниями, с музыкальными инструментами, ведется мимо того, что Бог делает сейчас. И это нам очень печально из-за этого. Мы никого не критикуем, не выносим какой-то приговор, но желаем, чтобы весь мир, хотя бы весь верующий мир, услышал и узнал о том, что Бог на наше время обетовал и что Он сейчас делает. Прежде чем мы обратимся к Слову Божьему, я хотел бы коротко печальную новость объявить. Печальная она самая в этом году. Наш возлюбленный брат Гавриил, он ушел от нас в вечность, и он сейчас находится у Господа в вечности. Во вторник были похороны, и я хочу сказать, что не было таких прощальных собраний, которые меня так взволновали, как это прощальное собрание. Есть такие моменты в жизни, где мы не совсем понимаем, не совсем можем понять или распределить то, что Бог в данный момент делает. И тогда приходит нам на память слово Господа, которое гласит так: «То, что сейчас я делаю, ты не понимаешь, но после ты поймешь». Есть вещи в жизни, которые мы не совсем можем понимать. Это часто дети, невинные люди, которые через землетрясения, через войны, через какие-то катастрофы, через болезни вырываются из жизни. И неверующий мир спрашивает тогда, почему это все так происходит. Мы, как верующие, знаем, и это мы хотели бы тебе, дорогая сестра Габриэль, и всему вашему дому, всем вашим дочерям, всем вашим зятьям, всем вашим родственникам хотим так сказать в утешение, что Бог даст вам силы и это испытание вынести в том знании, что Он не делает никаких ошибок. Мы верим, что наш брат, он победил и находится у Господа. Но через то, что недавно только произошло такое прекрасное исцеление, мы все-таки были удивлены, что наш Господь все-таки нашего брата отозвал в вечность. Во время прощального собрания я сказал, что должны быть такие люди, которым должно обратиться Слово Божие, которым иначе не достигает Слово Божие. И такие собрания служат именно для этого. И пусть слово, которое там было проповедано, пусть оно не тщетно возвратится к Господу, но чтобы оно произвело то дело, для чего Бог послал его. Мы несем печаль, мы несем скорбь вместе с вами. Вы не одни, дорогие братья и сестры. Вы имеете братьев и сестер вокруг вас и с вами, которые радость и печаль вместе с вами делят. Еще было событие, это мой племянник, когда это было, 20 лет назад, когда он учился в полицейской школе, и он потерпел несчастный случай и был отозван в вечность. Я спорил тогда с Господом, абсолютно не мог понять, почему с таким молодым человеком такое могло произойти. Я имел такое впечатление, что я должен был людям сказать такой ответ на этот вопрос, почему. Я не забуду этот день после похорон. Я находился в Левенштайн 2 на улице Вехстенсзольц в городе. Был возле виноградных рядов, недалеко от леса. Там еще была щебеночная яма. Я говорил с Господом и говорил с ними, сказал: «Люди ждут от меня ответа, почему такой молодой человек должен был умереть. Я не забуду». С небес пришел голос Господень, который всегда приходит сверху справа. Он сказал мне, я взял его к себе, чтобы он не был приговорен вместе с этим миром. Я не знал, что это слово в первом послании к Коринфянам написано, но с того момента я мог в утешение уже говорить тем, которые потеряли его, потому что я был уверен, что он у Господа. Это была для него такая фаза как раз-таки, что нужно было уже бояться, что он совсем уйдет в мир и покинет Господа. У нашего брата Габриэля мы знаем точно, что он со всем, что в нем было, он держался крепко Господа, и что он может теперь видеть то, во что он верил. Я хочу читать Слово Божие из Римлянам 8 главы, потому что сестра Габриэль еще дала заметку в газету по поводу смерти мужа. 8 глава, 38 и 39 стих. «Ибо я уверен в том, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни какие-нибудь власти, ни высота, ни глубина, ни что-либо другое сотворенное не сможет отлучить нас от любви Божией, которая пребывает во Христе Иисусе Господе нашим». Мы знаем, что переход в вечность не означает смерть, но означает расставание с землею, переход из временного в безвременное, переход в рай Господу, потому что Господь сам на кресте сказал: «Истина, истина, я говорю тебе, сегодня еще ты будешь вместе со мною в раю». Верующие, им не нужно бояться. Они знают, куда они идут, потому что они знают, в кого они верили, то есть в того, который пришел, чтобы спасти и сделать блаженными. И иногда мы видим, когда умирают люди и происходит смертная борьба, иногда и нет ее смертной борьбы. Мы видим, что все Господь держит в своих руках. Вы, которые пережили это, вам прочитать из Псалма 82, Псалом 82, 6 стих и 7. «Хотя я и сам сказал, что вы боги, и все вместе сыновья Всевышнего, и все же, как люди, вы должны умереть». До сего места это Слово Божие. Иногда бывает без борьбы смертной, иногда с борьбой смертной, иногда с болезнью, иногда без. Человек не может для себя выбирать. Но мы блаженны, если мы предоставляем Богу все определять нашей жизни. И к утешению хочу еще прочитать 84-й Псалом, 6 и 7 стих. «Благо всем, которые находят силу свою в Тебе, когда они размышляют в паломнических странствиях, когда они странствуют долиной слез, то они делают ее землей источников, которую в ранний дождь одевает в богатое благоволение. Они странствуют туда всегда с обновленной силой, пока не явятся перед Богом на Сионе. Аллилуйя, слава Господу. Они идут, странствуют, и всегда получают новую силу, пока не явятся пред Богом на Сионе. Так же будет и с нами всеми. Будь то мы отзываемся раньше или потом, когда пробудительный клич воскликнет, и ангел, труба архангела прозвучит, все равно, когда мы будем взяты, мы будем у Господа во все времена. Смерть не есть конец, это есть только переход, переход в тот рай. Я хочу очень коротко сегодня говорить. Мы уже многие мысли слышали важные и хорошие советы, которые мы возьмем в свою повседневную жизнь. Будем испытывать нас самих себя, как выглядит с нами, как в повседневной жизни мы выглядим, как мы стоим пред Богом, пред людьми, сможем ли мы так, как мы есть сейчас, устоять пред Господом. И сегодня еще звучит этот вопрос в наших сердцах. И я верю, что Господь, который начал в нас свое дело, Он и закончит его, и покажет нам, что мы еще должны оставить, что еще должно стать в нашей жизни другим. Дух Божий, Он там будет везде наставлять нас, где необходимо, и будет указывать на те вещи, которые не устоят пред Богом, которые не правы пред Богом. Это есть то очищение. И Святое Писание говорит в Откровении, кто очищен, тот да очищает себя еще больше. Кто творит справедливость, тот дальше творит справедливость. И освященные да освещают себя еще более, пока мы полностью не будем очищены, не будем и освящены, и будем проникнуты Божьей жизнью, доколе мы потом действительно не сможем пойти к Господу, который возлюбил нас и преобразил нас в свою сущность. Слово я еще отметил себе здесь, в Евреям, во второй главе. Что касается смерти, иногда он еще ужасает нас, иногда заботимся мы об этом. Мы желали бы, конечно, что смерти бы уже не было бы, но давайте мы прочитаем из послания Евреям, второй главы, и потом еще другие места, связанные с последним временем. Вторая глава Евреям, 7 стих. «Ты унизил его на короткое время, ниже ангелов, увенчал его славою и честью, все покорил ты под ноги ему». То есть через то, что он все покорил ему, он ничего не исключил из покорения ему. Однако мы до сих пор еще не видим, что ему все покорено. Зато мы видим того, кто на короткое время был унижен ниже ангелов, то есть Иисус, увенчанного за его смертельные страдания славою и честью. Он должен был по милости Божией вкусить смерть за каждого. Через по земному смерть проникла ко всем. В Адаме должны все умереть. Во Христе Иисусе мы приводимся к жизни. И об этом можно было бы из послания Коринфянам читать и в других местах. Те места, которые нам разъясняют все это положение. Я верю, что мы, которые мы уверовали, как раз-таки в час испытания можем из Писания можем вынимать то утешение, брать для нас. Не от людей искать утешение, но от самого Бога, через Его Слово. Я думаю, я скажу правильно, если скажу так, что не только вы, братья и сестры, Габриэль, которые принадлежат к этой семейству, но и мы все знаем, что наш брат Габриэль, он у Господа, что это не просто пустые слова, но мы верим в это от всего сердца, и мы верим этому, потому что Бог в Своем Слове так это сказал. И таким образом мы можем быть уверены в том, что радость победит скорбь, потому что мы знаем, что время разлуки, она будет очень коротким. Недолго будет разлука, поверьте мне. Знамения времени говорят очень ясным языком, таким ясным, что мы просто не можем пройти мимо всего этого, но заново и заново можем говорить и должны говорить: «Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты нам открыл Свое Слово. Господь, мы благодарим Тебя за последнее время, за последнее послание со всеми пророчествами, со всеми обетованиями, со всем тем, что сейчас перед нашими глазами происходит. Будь то с Израилем, будь то с соседними странами Израиля, где бы ни происходило, все происходит для того, чтобы Писание в наше время пришло в исполнение. И мы все могли наши головы поднять, потому что мы тогда в этом всем знаем, что наше искупление приближается. Конечно же, это еще и так, что где-то в других странах, далеко от нас, тогда мы, может, не сильно прислушиваемся, тогда мы не сильно это нас интересует, как если бы это происходило бы в Ближнем Востоке, в странах Персидского залива, ибо там мы видим всегда эту опасность, что о многих врагах идет речь. Но одно знаем мы точно: для всего арабского мира есть только один враг, номер один, и это Израиль. И Бог дарует милость, чтобы все человечество не смотрело бы только в одно направление и шли в одном направлении. Мы об этом просим Господа. Меня спрашивали много раз в эти дни: неужели это сейчас уже то, что должно произойти в конце? Я говорю, это не то еще. И, во-первых, потому что община живого Бога еще здесь, на земле. Последнее большое столкновение военное, оно будет не в Персидском заливе, но это будет в Армагеддоне, в той долине Мегидо, то есть севернее Иерусалима. И враг придет с дальнего севера, с крайнего, но не так, как сейчас там происходит. Но что для нас очень важным должно быть, это факт, что все эти очаги военных конфликтов, это приводит к тому, что все больше стремятся к миру и к безопасности. Чем больше катастроф, тем больше кризисов на земле, чем больше военных столкновений, тем более стремление среди человечества идет к миру, к спокойствию, к безопасности. И это точно подходит к картине последнего времени, чтобы этот союз мира, который этот тот, который муж должен прийти, у которого нету армии, у которого нету пушек, у которого нету военных кораблей, у него есть только свой авторитет у этого мужа, и он означает больше, чем все армии всех Объединенных Наций или Соединенных Штатов, и кто бы они ни были, как бы они ни назывались. Может быть, это не подходит сюда, но мне дали газету, и там о нашей стране, которая была разделена, западная сторона католическая, восточная сторона протестантская. И посмотрите, тогда папа уже на почтовых марках появляется. Везде лицо папы римского, везде он в пути и везде он в действии. Мартин Лютер, не видно его здесь, и Швенкфиля тоже не видать. Кто здесь в Швейцарии пережил, когда 100-купюровая купюра, 100-франковая купюра была заменена на другую с изображением этой церкви? Там раньше был Мартин изображен, а теперь это церковь. Все больше и больше все передается в его руки, этого мужа, который выходец из этой церкви. Но мы благодарны Богу. Чем больше эти развития происходят, тем более мы видим приближение, возвращение Господа нашего Иисуса Христа. И если мы сейчас эти военные конфликты видим, конфликты, и в этом тоже еще больше и больше стремятся к миру и безопасности, то пусть же все это происходит, потому что в конце же должно быть воскликнуто и сказано: «Теперь, сейчас мир и безопасность». Так что все эти конфликты, очаги, все это должно быть, чтобы и в этом направлении Святое Писание могло исполниться. Есть место у пророка Даниила, очень важное место. И там написано тоже, что до самого конца будут различные военные конфликты, военные кличи. Даниила, 9 глава, 2 часть 26 стиха и 2 часть 27 стиха. Здесь написано в 9 главе Даниила, 26 глава, 2 полустишье. «И до конца будет война, и твердо решенные опустошения». И 27 стих, 2 часть. «И на месте их будет установлена мерзость». Запустение. И именно так долго, пока твердо решенное уничтожение не изольется на опустошение. Так что будет запустение, будет уничтожение, пока не изольется на это опустошение уничтожение. И в Матфея, в 24 главе, нам очень знакомое слово. Там Господь говорит о последнем времени, в котором мы сейчас живем. Матфея, 24 глава. Здесь мы читаем. Седьмой и восьмой стих. «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и также придут времена голода, и произойдут тут и там землетрясения». Все же это есть только начало мук. Как часто было сделано ударение, что это уже не конец, еще не конец, но это только начало и продолжение. Доколе потом в самом конце не будет провозглашен мир и безопасность, чтобы вам показать, что то, что произойдет в самом конце, но еще сейчас не может произойти, мы прочитаем у пророка Иезекииля три места Писания. Иезекииля, 38 глава, чтобы мы просто не приходили в беспокойство, как Павел тогда написал, что некоторые были приведены в беспокойство, как будто бы день Господень уже наступил. В Иезекииле, в 38 главе, со стиха 5 до 8 нам говорится, кто те, и в основном, если мы услышим, что речь идет о крайнем севере. Кувейт не лежит к северу от Израиля. Это мы знаем. С 5 стиха, 38 глава. Иезекииль. «Перзы, эфиопы и ливийцы находятся посреди них, все с щитами и шлемами. Кимерийцы со всеми войсками их, дом Тогармы, с крайнего севера, со всеми войсками его. Да, много народов с тобою. Вооружайся и будь готов со всеми войсками твоими, которые собрались у тебя, и будь вождем их. Через продолжительное время ты получишь повеление. В конце лет ты придешь на страну, которая оправилась от войны, которая была собрана из многих народов на горах Израиля, которые постоянно были опустошенными, а теперь она возвращена из народов, и теперь они все живут в безопасности». Если мы здесь в Писании по географии читаем о крайнем севере, тогда ведь всегда по отношению к Израилю нет от Америки, ни от другой части географической, но всегда от лица Израиля, от места Израиля географического. И тогда легко понятно, о каком месте идет речь. 14 стих и 15 той же главы. «Поэтому Сын Человеческий возвести Гогу следующее пророчество. Так сказал Бог Господь. Да, в то время, когда народ мой Израиля будет снова жить в безопасности, тогда ты двинешься и придешь сюда с места жительства твоего, с крайнего севера ты и много народов с тобою, все на конях, большое войско и мощное полчище, и ты придешь против народа моего Израиля, как грозовая туча, чтобы покрыть страну. В конце дней произойдет это, что я позволю тебе пойти в поход против моей страны, чтобы языческие народы узнали меня, когда я явлю себя перед глазами их, святым над тобою, Гог». И потом 39 глава, стих 2 до 4. Давайте будем обращать внимание особенно на географическое расположение или ударение на это географическое расположение крайнего севера. «Я приманю тебя сюда и поведу на поводке, и позволю тебе прийти с крайнего севера, и ты придешь на горы Израиля, но там я выбью тебе лук из левой руки твоей и дам стрелам выпасть из правой руки твоей. На горах Израиля ты падешь, ты сам и все полчища твои, и народы, которые с тобою. И я оставлю тебя на пожирание хищным птицам, всем имеющим крылья, и хищным зверям полевым». И теперь я хотел бы читать вам из Откровения 19 главы, что это произойдет тогда, когда Господь после брачного пира со святыми придет, чтобы рассчитаться с врагами. То же самое, что здесь говорится и там говорится, что Бог всем птицам и всем хищным зверям полевым приготовит пищу. Откровение 19 глава, 17 и 18. «Затем я увидел ангела, стоящего на солнце, который громким голосом кричал всем птицам, летающим высоко в небесах: летите сюда, собирайтесь на великую трапезу Божию, пожирайте плоть царей, плоть военачальников, плоть сильных, плоть коней и их всадников, плоть людей всякого рода, свободных и рабов, малых и великих». Кто это точно читает и взаимосвязь видит, тот сделает заключение, что в Откровении 19 главе с 1 по 10 стих речь идет о брачном пире, великое множество поет ликующий псалм в небесах. И 7 стих говорит: «Будем же радоваться и ликовать, и воздадим ему славу, ибо настал брак Агнца, и невеста его приготовила себя». И потом речь идет дальше и дальше, вплоть до 11 стиха, где нам говорится, что Господь на белом коне, полный славою, сойдет, и Он назван верный и истинный, Он судит и сражается справедливо. 12 стих, глаза же Его, огненные пламя, огненное пламя, на голове своей он имеет много царских венцов, и он носит на себе имя написанное, которое никто не знает, кроме его самого, и так далее, и так далее. Мы могли бы все эти взаимосвязи освещать из пророка Исаии, где нам описывается, что в этот момент времени произойдет. Но сегодня это не есть наша цель или поручение. Я к нашему всем утешению хотел бы сказать, что мы еще не подошли к самому концу. Военные кличи, военные разногласия всегда были, всегда будут и есть. И все это должно наращиваться, интенсивнее становится. Но это яснее, это все ясно хочется сказать, что это все происходит, потому что есть исполнение библейских пророчеств в наши дни. Но все это ведет к тому, что стремление к миру среди людей будет так велико, что если этот муж, который провозгласит мир, чтобы весь мир спокойно вздохнул бы и скажут, наконец-то наступило, и наконец-то скажут, теперь копья и мечи переплавлены в плуги, теперь есть мир и безопасность. Вы видите точно, как эти все вещи переходят одно в другое. Одно ведет за собой другое, делает это необходимым, ведет за собой следующее событие, чтобы во всякой сфере в наши дни Святое Писание могло привести, быть в исполнении. Я в проповеди брата Брангама читал в этой поездке через Югославию, и, впрочем, братья и сестры, передают сюда большой привет. Великие собрания благословенные были там. Здесь брат Брангам говорит в проповеди «Распознайте день и его послание» на странице 14. Он говорит, «Израиль находится в своей стране. Они, как овцы, были приведены вместе. Волки их преследовали и гнали их, потому что они должны были идти в свою обетованную землю, где они будут в безопасности. Посмотрите, то обетованное благословение для Израиля, оно было действительно только тогда, когда они были в своей земле. Бог благословляет Израиля никогда вне границ израильской земли. Когда Авраам оставил эту землю, он был отрезан от благословения. Бог может Израиля только тогда благословлять, если они находятся в своей обетованной земле, если они остаются в этой земле. Они сейчас там и ожидают только вознесения невесты, ибо община была вызвана, печати были открыты, нам было открыто все. Мы видим то, что нам было неизвестно. Вы те, которые вы о семени змея, о водном крещении, вы еще дискутируете и спорите, вы ослеплены, и вы не знаете еще истины. И из этих из этого текста возвещенного я хотел бы важную мысль преследовать. Очень важно знать, где Бог действительно благословляет, где Бог действительно может благословлять. Бог может там благословлять только, если мы находимся в том, что Он нам обетовал и для нас определил. Если мы там находимся, где Бог хотел нас видеть, тогда Он может нас благословлять. Бог израильскому народу даровал или обещал землю семи народов, землю амаритян, перзитян. Там было семь народов, которые жили в земле ханаанской. И в этой земле Бог благословил Израиля сильно, а когда они не были в этой земле, они были отрезаны от благословения. Если мы перенесем эту мысль на общину живого Бога, это значит, что только если мы находимся на фундаменте Божьих обетований, если мы стоим на этом фундаменте, тогда Бог может излить на нас полное свое благословение. Может такое произойти, что Бог иначе благословляет. И многие говорят нам о благословении Божьем. Но в конце совсем будет открыто, что благословение одно не есть критерием, чтобы говорить о нем как о основном, но послушание, которое лучше всякого жертвоприношения, и следование за Богом, мы читаем у Даниила, что было там сказано. Так что община живого Бога, благословение только приходит тогда, когда мы стоим на фундаменте Божьем. Благословение Божье может быть и в других вероисповеданиях, в других церквях, особенно в потоках полного Евангелия, где благословения были открыты. Но не идут ли там люди с этими Божьими благословениями своими путями? Не идут ли они мимо того, что Бог сделал? Так что для народа Божьего действительно только Слово Божие, как святое повеление, как, так как и Израиль был собран из всех народов, и что он был приведен в обетованную землю, в землю их отцов, чтобы потом получить Божье благословение, точно так же и невеста, община из всех народностей, национальностей и языков, из всех вероисповеданий, из всех общений она собирается, чтобы быть поставлена на фундамент Божьих обетований. Мы должны на этом фундаменте быть и на этом основании стоять. Если нет обетования, как мы можем ожидать, что Бог что-то может исполнить? Посмотрите, это так. Есть в Святом Писании много ведь обетований. Обетований личного характера, обетований для общины, обетований для Израиля. Но потом еще есть и обетования, которые просто относится к завершению, к вызову и к приготовлению невесты общины. Если кто-то становится на обетовании, Марка 16 главы, где написано «тем, которые уверуют, следующие знамения будут следовать». Если кто-то, кто бы он ни был, на это обетование становится и в воле этой Божьей происходит, тогда Бог верен. Он свое слово не может отменить. Он должен исполнить свое слово. Он должен исполнить это слово. Что говорит брат Брангам? Он был так удивлен тому, что святые люди, верующие, приходили в молитвенные ряды и уходили неисцеленными, а люди из мира приходили, верили просто, принимали и были исцелены. Он сам себе ставил вопрос, почему, как это может так быть? Те верующие, конечно же, они думают слишком много, что они не сделали, что они в чем были неправы, они так борются с собою. А неверующий приходит, видит, что делает Бог, немного думает над этим всем, верит просто и идет с тем, что Бог с ним сделал, идет от него исцеленным. И поэтому, дорогие, и мы должны научиться в час, в который Слово Божие к нам обращается, и Дух Святой начинает действовать. Мы не должны в нас что-то искать еще и бороться в себе, но мы должны полностью подставлять свою волю под милость Божию, под примирительную кровь Агнца, под прощение, и уже не заниматься самими собою, но принимать то, что от Бога дается, что мы, если молимся Ему и принимаем, что Он уже дает нам это, и благодарим Господа за это. Это есть вообще-то тот путь, который Бог нам хочет показать, чтобы мы сегодня, возможно, уже могли бы праздновать победу Божью и пережить победу Божью, то, что что Господь нам обетовал. Если же сейчас речь идет о том, о последнем времени сказать, и то, что Бог нам обетовал, тогда это ведь точно так же важно и необходимо, как мы вообще обетованием верим, и мы видим, хотим их видеть исполненными, чтобы мы действительно и этим обетованием верили, и их переживали в исполнении, которые относятся к последнему времени, которые определены для общины, для вызова и приготовления невесты, чтобы мы имели часть в этом. Есть люди, которые даже еще не верят, что есть разница между общиной как таковой и невестой, и не знают, что есть в этом какое-то различие. Для них все одно. Но у Бога есть призванные и есть избранные. И избранные, они будут при первом воскресении из мертвых, будут часть иметь в этом воскресении. И поэтому Слово действительно является откровенным словом, слово, которое обращено к избранным и невесте, оно другими вообще не может пониматься, не понимают. Если говоришь к ним с этим, они спрашивают, о чем вообще вы хотите нам сказать. Им это сокрыто, не открыто. Но мы верим, что Бог еще многих вызовет и еще им откроет, если они действительно для этого принадлежат к этому и определены к этому, тогда они обетование на наши дни, они им поверят. Вчера вечером в Белграде мы особенное благословенное собрание имели. Из многих общин пришли люди, и в конце мы слушали то же самое предложение, слышали от них. Еще никогда мы об этих всех вещах еще никогда не слышали. И потом спрашивается, где же вы были до этого? Почему проповедники вам этого еще не рассказывали? Повсюду поется в духе, повсюду ликуется в духе, рукоплещется, хвала Богу за это. Я не знаю, я уже это рассказывал, это вам, но я ведь в Австрии в двух харизматических богослужениях имел участие. Оба служения там в духе пелось, и я от всего сердца пел с ними. Как по-земному я пою всегда псалмы вместе со всей общиной, там и я тоже пел в духе с ними. Это действительно Дух Святой, который в различных деноминациях находится в действии. Но вопрос звучит только, сколько из них будут готовы тогда Духом Божьим быть водимыми в истину? Конечно, этот предстоящий мне сказал там, что если он особенный знак сделает, тогда для меня наступит время, чтобы я замолчал и больше не проповедовал. И я подумал, ладно, подумаем, посмотрим, что это, как и будет. И я еще не начал по-настоящему. Он уже хотел, чтобы я прекратил. Но я ведь даже еще не начал по-настоящему проповедь. Я только начал. И все-таки я не смотрел потом ни на что, а Слово Божие дальше возвещал, даже проповедовал. И даже муж встал и пошел навстречу мне, чтобы закрыть мне рот. Я дальше говорил то, о чем нужно было сказать народу Божьему. Что потом происходит, это уже не мое дело. Это уже дело тех, которые слышали Слово Божие. Но и там произошло. Я уже рассказывал здесь. Я рассказывал это или нет, не помню, но мы в действительности радовались этому. Люди брали с собой литературу, новый трактат взяли с собой, спрашивали, о чем идет речь. 300 людей, даже больше было. Бог вызывает, и всегда Он открывает дверь, и тогда могут заходить все те, которые желают войти. Здесь я еще хочу читать одно место, которое меня опечалило с одной стороны, в проповеди брата Брангама. Он был ведь величайший муж Божий со дней Христа и со дней апостолов. На странице 31 он говорит здесь с печалью сердца. Он говорит, заключайте для себя самих, популярен ли я, если тех, которые сегодня утром пришли в эту церквушку из других мест, вместе с теми, которые из этого города, тогда если мы отнимем число находящихся из других мест, более 300, столько людей вмещалось, они с далеких мест пришли сюда, и их было большинство, а из моего города, из нашего города, он говорит, пришло даже не половина 12. Как было в дни Господа, он в своем родном городе не мог творить великих чудес и знамений. Почему? По неверию их, потому что они не верили в него, свои же, в его же городе. Для меня это было печалью, конечно. Мы бы хотели, чтобы тысячи, сотни приходили бы в собрание. Божья весть для меня так важна лично, так она драгоценна для меня, так велика для меня, чтобы я не только тысячам, но 100 тысячам приносил бы эту весть. Это действительно есть Божье послание к человечеству. И тогда мы хотели бы, чтобы многие как можно больше услышали их. Но мы ведь не решаем такие вещи. Господь решает все это. Господь решает. Если бы я сегодня спросил бы, сколько здесь людей из Цюриха, мы ведь сегодня в Цюрихе находимся, мы бы, наверное, видели самое малое число, а другие из других городов приезжают сюда охотно. И мы ожидаем тот день, когда Господь прекрасно откроет себя, даст новое оживление через Духа Своего и будет видна разница между теми, которые ему служат, которые ему не служат. И будет открыто это. Я уже до этого говорил, что политическая ситуация показывает со всем, что происходит, со всеми напряжениями, которые на земле, что все это показывает, что стремление к миру и к безопасности еще больше становится у людей. И человечество, конечно же, будет себя чувствовать, когда они будут знать, вот теперь настал мир и нет теперь опасности. У меня одно переживание, которое в субботу, с воскресенья на понедельник имел такое переживание, привело меня к мыслям. Вы знаете, я не фантазер. Я многое пережил с Господом. Но это не происходит каждую неделю или каждый месяц и не каждый год. Можно делать переживания с Богом, но их не определяешь ты сам. Они даются от Бога, даруются. Во всяком случае, я имел очень необычный сон. Во сне я оказался перед великой церковью, великой, как в Кёльне, церковь, знаете, там. Я был приведен на эту площадку возле этой церкви. Были пресса, были журналисты, и со всех сторон люди приходили и смотрели. И потом прозвучало, теперь вы должны все поклониться. И я подумал про себя, посмотрим, что дальше будет. И вот я уже вижу целый ряд вельмож религиозных. И со стороны я видел, что один руководительствовал над всеми. И мне хотели тоже поставить в этот ряд. Все были одеты в римско-католические ризы. Вы знаете их одежды там, с крестами на животах. Это было как театр на свободном воздухе. И я сказал, я не принадлежу в эти ряды. И я отталкивался от этого и хотел остаться в стороне. И стоял в стороне и посмотрел слева, влево, где стоял этот руководитель всего этого. Всеми, кто там стоял. И что мне сказать? Вы мне поверьте. У меня нету никакой причины что-то рассказывать вам неправильного. Во всяком случае, когда я посмотрел, Я был очень удивлен. Я думал, я увижу какого-то вельможу религиозного, но посмотрите, кого я увидел. Сатану, лично сатану. Первый раз во всей моей жизни, что я сатану видел в личности. И я сказал ему, ты ведь сатана. Он замолчал. Он не мог сказать больше ни слова. Я сказал, повторил, ты сатана, который здесь руководит всем. И тогда я повернулся и пошел своим путем, потому что я не имел части в этом всем. С того времени, с той ночи, мне стало яснее, чем когда-либо в моей жизни, как Бог имеет на земле общину, в которой он является главою и имеет слово в ней, так сатана имеет свое седалище главное здесь на земле, и он руководит всем. Я мог бы описать вам его вид. Я сейчас улыбаюсь, но это было необычным. Вы знаете, когда на станке токарном работают, стружки падают закрученные. Такие были волосы у него на голове, закрученные. Это не были рога, но закрученные такие, как бы стальные волосы. И я точно видел его изображение. И я сказал точно, я не принадлежу сюда, это не мое место. И я прошел сквозь толпу и пошел своим путем. И я хочу сказать, все были там, чтобы наблюдать это зрелище. Дорогие, дайте мне сказать так в конце. Мы здесь не для того, чтобы в религию играть, чтобы играть в политику. Мы здесь, чтобы слышать Слово Божие. Но если развитие политические и религиозные подходят точно в пророческое обетование, тогда мы должны обращать внимание. Сейчас речь идет о главном и знать. И мы видим, что сейчас под давление идет на нас, еще не такое открытое, но мягкое давление на всех. Всех привлекают туда, в этот союз, в этот религиозный союз. Они еще красиво одеты, они еще привлекают изречением из Библии. И вы знаете, потом придет это давление. Но я отказался от этого, я сказал. Я не хотел в эти ряды вставать. Но может прийти так еще к тому, что не те, которые еще не принадлежат, их приглашают ласковым голосом, но мы не принадлежим туда, мы останемся Богу твердыми до конца. Мы должны бороться дальше во имя Господа Иисуса Христа. Мы до этого сражались и до конца будем сражаться с именем Господа Иисуса Христа. В Откровении в 13 главе мы читали недавно, что сатана Антихристу предоставит свой трон. И мы об этом читали. И в этом видении я видел действительно его. Он руководит, он является командующим там. Но есть община живого Бога, столб и утверждение истины. Она для того определена, чтобы под ведением Духа Святого Иисуса Христа признавать как главу, Ему следовать и Ему служить. Давайте мы подведем итог, о чем сейчас идет речь. Мы живем в конце последнего времени. Все, что сейчас происходит перед нашими глазами, есть тот ход событий, который должен происходить в конце времени. Только тот, который видит все это, тот через откровение видит, что мы можем избежать всего этого с верой в Господа Иисуса Христа. Сначала хотят привести все под одну главу. Но как могут идти двое, написано, если они не договорятся между собою? Но как Христос соответствует с Велиаром, что общего со Христом и дьяволом? У Господа есть искупленное кровью множество, истинные дети Божии, которые Его Слово несут в себе, как пребывающее семя, которые рождены свыше для живой надежды через воскресение Иисуса Христа из мертвых. Люди, которые свою жизнь не возлюбили, они возненавидели ее до смерти. наш Господь, который нас возлюбил, который отдал Себя за нас, Он будет с нами. И я часто уже говорил, лучше с Господом умереть, чем без Него жить на этой земле. Лучше исповедовать Его в смерти, чем в жизни отказаться от Него. Есть место в Откровении, в 14 главе, 13 стих, «Блаженны умирающие в Господе, отныне блажен умирающий в Господе». Был момент, с какого времени было блаженно умирание в Господе. И мы можем принадлежать к числу тех, если это нужно, даже если мы блаженными умрем за имя Господа, чтобы блаженными войти в небесную славу. Все то, что сейчас происходит, есть часть исполнения библейских пророчеств. И мы Богу от всего благодарны, от сердца благодарны, что мы все это видим, и мы можем все это переживать, что мы можем наши головы поднимать ввысь, потому что мы знаем, что искупление наше приближается, наши имена написаны прежде основания мира в книгу закланного Агнца, и будет победительное множество во всяком периоде общины. И в нашем поколении будет, в нашей эпохе будет победительное множество. И это будет то множество, которое приняло Слово Божие, последнее послание, которое услышало и приняло, и услышало то, что Дух сказал общинам. Они будут победители и победят через кровь Агнца и через слово их свидетельства. Пусть Господь Бог дарует нам милость быть бесстрашными. Подумайте о том, сколько, особенно до Реформации, свою жизнь отдали за веру и за свободное возвещение Евангелия. Если мы еще будем принадлежать к таковому числу, тогда пусть мы благодарим Господа от всего сердца. Он тот, который с нами в жизни нашей. Он будет с нами и в смерти. И Павел в Римлянам в 15 главе написал, «Живем ли мы? Живем для Христа. Умираем ли? Умираем для Господа. Живем ли или умираем? Мы Господни». И теперь хотелось бы мне сказать, сколько из нас благодарны Господу за это великое право в эти дни именно жить на земле, слышать Его истинное Слово, иметь открытые глаза, иметь разумение к Писанию. То Писание, которое исполняется перед нашими глазами, и еще более иметь часть во всем том, что сейчас Бог делает на земле. Народ израильский возвращается в обетованную землю, в землю обетования. Бог находится там с ними. Там эти два пророка придут и принесут их послание не в Нью-Йорке, не в Москве, но в Иерусалиме. Так написано нам в Откровении, в книге, где пророческое послание будет слышано в наше время. Там, где народ Божий был поставлен на фундамент Божьих обетований. Если он находится в этом фундаменте, в этом основании и слышит то, что Бог через Духа, через пророческое слово в наши дни говорит, и тогда он имеет часть в действиях Божьих. И в этом еще нужно еще так сказать. Кто имеет ухо, да слышит, что Дух говорит общинам. «Ибо соблазн будет такой великий». Впрочем, это слово в Откровении, в 19 главе я нашел, где пророк великие чудеса будет делать. И в другом месте написано, в конце придет так, что скажет, что Дух Святой Божий везде действует. Христос здесь, Христос там. Даже великие знамения будут происходить. Но потом давайте не будем ничем увлеченными этим быть и Что мы слышали, как часто слышали? Испытывайте все на Слове Божьем. Здесь мы имеем масштаб, и мы можем через это все сравнивать, соответствует ли с Богом и со Словом. То, что с Богом не соответствует со Словом, и что не с Богом соответствует, то не соответствует со Словом Божьим. И Бог ни с кем не будет никаких делать компромиссов. Он есть святой Бог, Его Слово святое, Он истинен, Его и Слово Его истинно. Кто к Нему приходит, тот может приходить к Нему. И Слово Его, как абсолютное Слово, принимать во всех отношениях. И таким образом будет иметь возможность различать, что есть что. И Писание говорит в 24 главе Матфея, вот соблазн будет таким великим, чтобы, если можно, совратить и избранных соблазнить. Так что это должно быть соблазн так близко к настоящему. Здесь аллилуйя, там аллилуйя. Здесь слава Богу, там слава Богу. Везде единственное различие будет в том состоять, что кровью искупленное множество из Божьего семени Слова Божьего будет рождена. И связь через Духа получит к Слову Божьему, и от Слова Божьего получит связь к Духу Святому. И таким образом мы будем связаны с Богом, останемся, пока не перейдем от веры к видению. Да прославится имя Господне. Нам не нужно бояться. И Павел предсказал все это. Как Ян и Ямбрий делали великие знамения и чудеса, люди с развращенным умом и в последние дни, и в конце они будут то же самое делать. Но в конце их ум развращенный будет открыт. Ян и Ямбри не имели призвания, не имели послания. Они только хотели имитировать. Но в конце будет видна, где победа Божья. И Бог послал своих пророков не для того, чтобы в народ ввести смятение, нет, но чтобы соединить народ Божий и ввести в обетованное состояние. Много происходило тогда, великие чудеса творились, но Моисей оставался твердо стоять на своем месте. Он был призванным Богом пророком. И сегодня вещи происходят слева и справа. Пророческое послание, оно останется посреди народа Божьего. И мы верим Писанию, и от всего сердца верим в это, доколе не увидим исполнение всего того, что Бог обещал в своем Слове. Совсем в конце то, что от Бога изошло, оно будет твердо стоять и все поставит в тень. Все другое не устоит и не будет его, но Бог свое начатое дело со своими победоносно и властно, и прекрасно, с великой победою закончит для славы и похвалы Его великого имени Иисуса Христа. Аллилуйя! Аминь! Мы встанем и опустим наши головы, закроем наши глаза, откроем наши сердца. Я хочу спросить, есть ли кто среди нас, который через возвещение Слова Божия почувствовал, что Слово было обращено к нему? Может быть, не так было складно сказано, как должно было бы быть сказано. Но если вы проповеди нашего Господа читаете, это не были лекции какие-то подготовленные. Он говорил, и если это читаешь, многое так сокрыто в Его речах. Это многообразная, многообразная глубина мыслей и разъяснений. Мы Господу благодарны за это. И сегодня Он, конечно же, обратился ко всем. К одним Он обратился с одним, к другим Он обратился с другим. Для каждого было что-то в этом возвещении. Дорогое сердце, может быть, ты еще не решился. Может быть, ты еще точно не можешь определить, определить, где ты должен стоять. Сегодня Господь тебе предъявляет пред твоим взором, что в самом конце будут только две группы людей. Одни будут иметь печать Божью, будут запечатлены Духом Святым на день плотяного искупления по Ефесянам 1 главы 13 стихом и 4 глава 13 стих. И, а другие будут нести на себе печать зверя. Эта широкая масса падет в заблуждение, в соблазн. Они поверят тому, который придет в свое собственное имя и превознесется над Богом, и все, что Божье, вознесется над этим. И он будет говорить кощунственные слова по отношению к Богу, но они не смогут различить все это. Почему? Потому что они не распознали посещение их Богом, потому что они Божье поучение не приняли, и Божье Слово, как путеводительный шнур, не имеют в сердцах своих, поэтому они падут в соблазн. Примите Слово Божие, примите Господа, пусть милость Господня будет вам дарована. Примите примирение с Богом, выходите из своих всяческих знаний, исповеданий. Бог ведет нас к тому, чтобы мы сказали все блаженное знание «Иисус есть мой». Возлюбленные, сейчас час принятия решений. Сейчас нужно принять решение. Как мы сейчас примем решение, так оставится навеки. Кто правильное решение примет, будет у Господа. Кто неправильное решение примет, тот не будет у Господа. Будь мы впервые, даже если здесь, и для нас, может быть, это возвещение новое, или же мы уже много раз были здесь, если Бог говорил к вам через Слово Свое, к вашим сердцам, тогда мы призываем и с просьбой призываем вас, примиритесь с Богом. Это действительно, то, что Павел написал Коринфянам, это правда. Бог был во Христе и примирил мир с самим собою. Кто это примирение и прощение, кто искупление и милость, которую Бог нам даровал во Христе Иисусе, еще не принял, еще лично не пережил, тот может сейчас это сделать. Иисус сейчас находится здесь, Он близок, Он говорил ко всем нам, Он сейчас стучится в сердца наши и просит: «Пустите меня». И мы опустили наши головы, и я хочу спросить, есть ли среди нас некоторые, которых мы можем включить в нашу молитву? Тогда поднимите руки и опустите ее снова. Да, спасибо, Бог да благословит Господь, Бог да благословит. Если еще кто здесь, о, если бы Господь мог всех благословить, кто бы сейчас бы не был, поднимайте руки, кто желает быть включенным в молитву, да будет прославлено имя Господне. О, как вы будете благодарны в вечности за то, что вам истинное слово было проповедано, без всяких компромиссов, свеже с трона Божьего было принесено, чтобы мы сейчас могли различать и не впали в соблазн и в ложные учения. И мы сейчас вместе помолимся. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя от всего сердца за милостивое время, в которое мы живем, но которое сейчас подходит к своему концу. День спасения, он приблизился к вечеру. Становится вечер, наступает вечер, скоро придет полночь. Клич скоро прозвучит, все, жених идет, приготовьтесь выйти ему навстречу. Возлюбленный Господь, мы не смогли бы идти к Тебе навстречу, если бы мы не услышали этот призыв. Господь, мы благодарны Тебе за весть пробуждения, за клич пробуждения. Мы благодарны за то, что мы время и признаки времени распознали и видим исполнение пророческих обетований перед нашими глазами. И мы можем переживать сейчас, Господи, все это. Возлюбленный Господь, в основном речь у нас идет о том, чтобы мы были поставлены на фундамент Божьих обетований, тех обетований, которых Ты дал народу Своему на наше время. И поэтому мы просим Тебя о том, даруй нам веру в Тебя, истинного Бога, который верен, который справедливый Бог, который свое слово не нарушает, который не обманывает, но сам есть истина. И Ты исполнишь то, что Ты обещал. Ты даешь этот клич пробуждения, и Ты, Господи, даешь поучение, даешь коррегирование, Ты даешь исправление всего, возмещение всего потерянного, вплоть до приготовления и завершения всех тех, которых Ты будешь видеть в вечности. Ты Сам сказал: «Вы, народ Мой, выйдите, отделитесь и не прикасайтесь ни к чему нечистому». Так говорит Господь. Возлюбленный Спаситель, это так говорит Господь. Мы особенно через пророческое послание последнего времени мы слышали. Мы были вызваны, Господи, чтобы Тебе служить, чтобы за Тобою следовать, чтобы Тебе верить, чтобы Тебе быть послушными, доколе мы не перейдем от веры к видению. Возлюбленный Господь, теперь мы просим Тебя совместно за всех тех, которые подняли свои руки. Ты знаешь, в чем они нуждаются. Будь то о душевной скорби речь идет, о духовной скорби или же о плотской скорби, что все, что бы ни было, Господь, в их сердцах, мы благодарим Тебя за то, что на Голгофе произошло полное искупление, искупление наших душ, освобождение нашего духа, исцеление нашей плоти. О Боже, мы благодарим Тебя совместно за то, что Ты во Христе умилостивился над нами и принял нас, за то, что Ты из людей человеческих сделал детей Божьих. Даруй нам, Господи, Твой мир, мир с Богом, который превыше всякого ума человеческого. Возлюбленный Господь, благослови всех тех, которые сегодня пришли к Тебе, и даруй им то, о чем они молились, в чем они нуждаются. Прибудь с ними и прибудь со всеми нами особенным образом, ибо мы можем наши головы поднимать ввысь, потому что мы знаем, что искупление наше приближается. Да прославишься, да возвеличишься Ты за Слово Твое, за Ветхий и Новый Завет и за откровение Слово Твоего. Мы прославляем, мы благодарим Тебя и за этот день, и за это богослужение. Во имя Господа Иисуса Христа. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Господу! Слава Богу! Аминь!